В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Скинули Сухуми 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Продолжит ли ООН участвовать в женевских дискуссиях?
Доклад Генсека и резолюция Генеральной Ассамблеи является политизированием этого вопроса. Мы все помним, что произошло в 2009 году, когда именно из-за доклада, именно из-за резолюции ОНУМИГ покинул Грузию.
Турция выступает против передачи руководства операции в Ливии НАТО.
Операция НАТО должна быть завершена в кратчайшие сроки. Международная коалиция должна продемонстрировать, что Ливия принадлежит ливийцам.
Олимпийское строительство дороги.
Зачем ее от олимпийских объектов строят в сторону Грузии? Люди страдают, природу губят, деньги тратят.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Японии на АЭС Фукусима Даичи пытаются выявить источник утечки радиации. На северо-востоке Мьянмы число погибших при землетрясении составило по меньшей мере 75 человек. Военная операция НАТО по обеспечению бесполетной зоны над Ливией начнется на следующей неделе. В Японии на пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи проводится расследование с целью выявить источник утечки радиации. Как сообщают представители японской компании, в системе охлаждения одного из реакторов зарегистрирован высокий уровень радиации, что может быть результатом его возможного повреждения. Сообщается, что уровень облучения, которому накануне подверглись трое работников АЭС, в 10 тысяч раз выше, чем ожидалось. По официальным данным, число погибших в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами достигло 10 тысяч. Примерно 10,5 тысяч человек числятся пропавшими без вести. По оценкам японского правительства, восстановление пострадавших регионов обойдется стране в сумму свыше 300 миллиардов долларов. Военная операция НАТО по обеспечению бесполетной зоны над Ливией начнется на следующей неделе. Как сообщила сегодня в Брюсселе официальный представитель НАТО Аана Лунджеску, операция рассчитана на 90 дней, но при необходимости может быть продлена или сокращена. Сообщается также, что военное командование операции будет осуществляться союзом НАТО. Вместе с тем, международная конференция, которая состоится во вторник в Лондоне, должна определить более широкие политические рамки для проведения этой операции. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня приветствовал решение НАТО взять на себя контроль по установлению над Ливией бесполетной зоны. Он также высоко оценил намерение Объединенных Арабских Эмиратов направить на помощь международной коалиции 12 военных самолетов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил, что власти Ливии не соблюдают требования резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня. Он заявил, что в Ливии продолжаются нарушаться права человека и что ответственные в преступлениях против своего народа должны предстать перед законом.
Несмотря на неоднократные заявления ливийских властей о соблюдении режима прекращения огня, мы продолжаем сталкиваться с фактами его нарушения с их стороны. Власти Ливии еще не предприняли шагов по выполнению своих обязательств в соответствии с резолюциями 1970 и 1973.
Сказал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Силы коалиции продолжают военную операцию против режима Муаммара Каддафи. Минувшей ночью были нанесены ракетные удары по позициям ливийских правительственных войск вблизи города Адждабия.
Эхо Кавказа. Новости.
На северо-востоке Мьянмы число погибших при землетрясении, по последним данным, составило по меньшей мере 75 человек, многие ранены. Есть опасения, что число пострадавших может возрасти. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в четверг. Эпицентр располагался вблизи границы с Таиландом, однако подземные толчки ощущали столицы Таиланда Бангкоке и столицы Вьетнама Ханое. Разрушены сотни домов, 14 буддийских монастырей, повреждены мосты и дороги. Сирийские войска сегодня открыли огонь по демонстрантам в городе Дера на юге страны. Сообщается, что это стало ответом властей на поджог оппозиционерами статуи Хафиза Асада, отца нынешнего президента Сирии Башара Асада. Манифестанты собрались на улицах города, чтобы почтить память нескольких десятков человек, погибших в начале недели во время полицейской операции против демонстрантов. Антиправительственные демонстрации прошли сегодня в нескольких других городах Сирии, включая столицу Дамаск. В столице Йемена, городе Сане, десятки тысяч человек вышли на манифестации с требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Несколько неделю назад во время подобной акции были застрелены около 50 демонстрантов. Сегодняшний марш, как объявили оппозиционеры, является самым крупным среди проведенных до сих пор акций протеста. В Киргизии к массовой голодовке присоединились заключенные всех колоний. Как сообщили в руководстве Государственной службы исполнения наказаний, в акции участвуют заключенные 11 колоний и 6 следственных изоляторов. Сообщает из Киргизии Татьяна Ольховская.
Как рассказали родственники, осужденные протестуют из-за невыносимых условий содержания. Не выделяют тюремные робы, матрасы, плохо кормят. Во многих колониях нет ремонта зданий и бани. По официальной версии властей, акцию подготовили лидеры преступных группировок в ответ на меры, которые принимает правительство Киргизии по борьбе с организованной преступностью. Осужденные требуют, чтобы не трогали членов организованных преступных группировок, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Государственной службы исполнения наказаний Колыбек Качканалиев. Но, по словам правозащитников, которые начали контролировать ситуацию, сами заключенные такую информацию не подтверждают, говорит Евгения Крапивина, координатор проекта по защите прав осужденных правозащитного центра «Граждане против коррупции».
У нас вот создан комитет по защите прав осужденных, и мы общались с родственниками. Нам такая информация не поступала.
Заключенные, которые приговорены к пожизненному лишению свободы, требуют пересмотра уголовных дел. Осужденные отказываются от приема пищи. Голодовку не поддержали лишь больные заключенные. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
В Китае известный гражданский активист Лю Сяобинь приговорен сегодня к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщила агентство Associated Press, жена осужденного.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. На следующей неделе главный офис ООН должен принять решение, продолжит ли их представитель участвовать в женевских дискуссиях. Россия и Грузия ведут переговоры по этому вопросу уже почти полгода. Грузинская сторона заявляет, что ей удалось достичь согласия с Москвой, и проблема будет снята с повестки дня, если это решение одобрит генеральный секретарь ООН. Подробности в сюжете Олеся Вартанян из Тбилиси.
Почти полгода Москва и Тбилиси пытались договориться об изменениях в мандате представителя ООН на женевских дискуссиях. Они не могли прийти к согласию по одной простой причине. Вопрос мандата связан с другой проблемой – статусом Абхазии и Южной Осетии, а именно являются ли они независимыми странами или же частью Грузии. А здесь, как известно, позиции Тбилиси и Москвы диаметрально противоположные. Когда в 2009 году ООН учреждала пост своего представителя на женевских дискуссиях, организации удалось обойти этот щекотливый вопрос. И Тбилиси, и Москва тогда согласились, чтобы в названии нового поста отсутствовала географическая привязка к Грузии или Абхазии, а главный офис находился не в Сухуми или Тбилиси, а в Женеве. И, возможно, так бы все и продолжалось, если бы осенью прошлого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке не возникли технические проблемы с финансированием аппарата представителя ООН. Уже почти полтора года деньги поступают из временного бюджета на непредвиденные расходы. В ООН считают, что так продолжаться не может, и финансирование представителя следует сделать частью постоянного бюджета организации. Главный представитель грузинской стороны в переговорах по этому вопросу замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе объясняет, что вопрос изменения финансирования неизбежно привел бы к пересмотру мандата представителя. Если деньги будут поступать из постоянного бюджета ООН, то по уставу Генсек и Генеральная Ассамблея должны будут каждый год готовить публичные документы о проделанной работе представителя ООН. Вся официальная документация организации должна отражать географические и правовые реалии, то есть базироваться на принципе территориальной целостности Грузии, а это оспаривает Россия. Капанадзе говорит, что согласившись на такое изменение мандата представителя ООН, Тбилиси будет вынужден постоянно постоянно спорить с Москвой по текстам документа. А значит, и к общему знаменателю по другим проблемам сторонам будет прийти очень сложно.
Мы считаем, что доклад Генсека и резолюция Генеральной Ассамблеи является политизированием этого вопроса. Мы все помним, что произошло в 2009 году, когда именно из-за доклада, именно из-за резолюции Унумиг покинул Грузию. И мы не хотим вступать просто в такую игру, в которой либо Россия, либо Грузия будут иметь проблемы с текстом, и потом будут обсуждать на высоком уровне Нью-Йорка.
Сергей Капанадзе говорит, что исходная позиция как Грузии, так и России была такой. Нельзя допустить ликвидацию поста представителя ООН, как это произошло с миссией в 2009 году. И поэтому около месяца назад, во время последнего раунда женевских дискуссий, представители Грузии и России договорились обратиться к генсеку ООН с просьбой ничего не менять в порядке работы его представителя.
И они согласились, что послы Грузии и Российской Федерации пойдут к генеральному секретарю, ну, конечно, не вместе, но по отдельному сценарию демарш к генеральному секретарю, и попросят его о том, чтобы нынешняя система финансирования осталась в силе.
Замминистра утверждает, что такая договоренность между Грузией и Россией уже существует. Постоянные представители двух стран при ООН также сообщили генсеку о резервном варианте, который согласован между Москвой и Тбилиси. Оставить мандат представителя ООН таким, как он есть, а финансирование его аппарата раскидать на несколько департаментов и программ ООН. Капанадзе говорит, что в качестве еще одного запасного варианта Тбилиси предлагает создать фонд доверия, в который разные страны-члены ООН смогут ежегодно вкладывать средства на поддержание работы представителя этой организации на женевских дискуссиях. По словам Капанадзе, теперь очередь за генсеком ООН. Будет ли сохранен пост представителя ООН на женевских дискуссиях, зависит от его решения. Олеся Вартанянах, Кавказа, Тбилиси.
В самопроглашенной республике Южная Осетия находится посол Венесуэлы в этой стране Уго Хосе Гарсия Эрнандес. Сегодня он встречался с Эдуардом Кокойте, который заявил, что у Схинвали и Каракаса есть общие экономические интересы. Юго-осетинский президент попросил посла передать приглашение приехать в Схинвали его венесуэльскому другу Уго Чавесу. Рассказывает наш корреспондент Схинвали Зарина Санакоева.
Интересы Венесуэлы в Южной Осетии представляет посол этой страны в Москве. Пока открытие постоянного представительства Венесуэлы в Схинвали находится под вопросом. Сначала посол Уго Хосе Гарсия Эрнандес встретился с министром иностранных дел республики Муратом Джуэвым. После этого высокий гость был удостоен приема у Эдуарда Кокойте. По словам президента Южной Осетии, сотрудничество между двумя странами имеет хорошие перспективы.
Сегодня мы будем предлагать вам ряд предложений о налаживании совместной деятельности в производстве в экономической и банковской сфере для того, чтобы дать и создать нормальные перспективы для производства конкурентоспособной продукции и позволить нам провести определенные реконструкции наших заводов. И заодно мы бы могли создать нормальные условия для предпринимателей как в Венесуэле, так и в Южной Осетии. Что может еще больше способствовать интеграции?
Сказал Эдуард Кокойте. По мнению посла Венесуэлы, сотрудничество должно способствовать законодательству обеих стран. Эдуард Кокойте выразил полную готовность юго-осетинской стороны к обсуждению этих вопросов.
Мы готовы рассмотреть все возможности для создания благоприятных условий тех венесуэльских предпринимателей, чтобы снять всякие риски в плане двойного налогообложения, особенно если это будут инвестиции или же совместные производства.
Также президент Южной Осетии передал Уго Чавесу приглашение посетить Южную Осетию.
Господин посол, позвольте, пользуясь случаем, еще раз передать самые наилучшие пожелания моему большому другу, брату, президенту Венесуэлы Уго Чавесу, и передать также приглашение посетить Южную Осетию в любое удобное для него время. И передать, что его в Осетии очень любят, и народ Осетии его очень ждет, чтобы лично ему передать слова признательности, благодарности за тот мужественный шаг, когда после того принципиального решения президента Российской Федерации по признанию Южной Осетии, господин Чавес одним из первых признал республику Южной Осетии после России.
Сказал Эдуард Кокойте. По окончании встречи Уго Хосе Гарсия Эрнандес отправился на встречу с юго-осетинскими парламентариями. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Саммит Европейского Союза, завершившийся сегодня в Брюсселе, наряду с главным вопросом о стабильности единой европейской валюты, обсуждал обстановку в Ливии и меры давления на режим Муаммара Каддафи. Из Брюсселя рассказывает Виктор Анучко.
По существу, главы государств и правительств стран Европейского Союза договорились о своей позиции и о мерах ЕС в отношении ливийского режима еще на первом рабочем заседании в четверг. Уже тогда стало ясно, что вводятся новые санкции в отношении режима Каддафи в соответствии с последней резолюцией Совета Безопасности ООН по Ливии и что никто не возражает, по крайней мере официально, против начавшейся военной операции в небе над этой страной. Но сегодня, возвращаясь к ливийской теме на пресс-конференции, председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей счел необходимым повторить.
Мы подтвердили нашу политическую цель. Каддафи должен покинуть власть.
Ван Ромпей говорил о единстве позиции стран Евросоюза и их решимости добиться полного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН в отношении ливийского режима. Он также особо подчеркнул, что государства-члены ЕС договорились о готовности одобрить новые санкции, включая меры, направленные на то, чтобы все доходы от нефти и газа больше не попадали в руки режима Каддафи. Херман Ван Ромпей одобрил военное вмешательство международных сил в Ливии.
Мы ввели в действие средства, чтобы помешать Каддафи убивает свой народ.
Участники брюссельской встречи в Верхах обсуждали и проблему руководства военной операции в Ливии. В целом есть согласие, что военно-техническая сторона должна быть под командованием НАТО. А тем временем в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе представители стран организации пришли в четверг к согласию по вопросу участия Североатлантического союза в обеспечении бесполетной зоны над Ливией. Андерс Фок Расмуссен заявил в этой связи.
Страны НАТО решили обеспечить зону запрета воздушных полетов над Ливией. Мы действуем в рамках широких международных усилий, призванных защитить гражданских лиц против атак режима полковника Каддафи. Мы будем сотрудничать с нашими партнерами в регионе, и мы приветствуем их вклад.
Что же касается политического руководства операции, похоже, никто не возражал против того, чтобы оно осуществлялось более широким форумом с участием лидеров арабских стран и Африканского союза, своего рода международной контактной группой. Первое совещание такого форума ожидается в Лондоне 29 марта, и на него приглашен генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
После активной внутриполитической дискуссии парламент Турции одобрил участие страны в международной военной коалиции, выступившей против режима Муаммара Каддафи. 6 кораблей турецкого ВМФ примут участие в морской блокаде Ливии. При этом сохраняются разногласия Анкары с ее союзниками по НАТО. Турция выступает против передачи общего руководства операции Североатлантическому альянсу. Из Стамбула рассказывает Елена Солнцева.
Позиция Турции, члена НАТО, ограничиться введением санкций, так и не была услышана Западом. Таковы подзаголовки сегодняшних газет. Многие называют это предательством западных союзников. Раздаются и более радикальные предложения выйти из состава альянса. Турция имеет основания для обиды на НАТО, считает международный обозреватель Ахмед Кая. Ведь турецкого представителя даже не пригласили в Париж, где принималось решение о начале операции в Ливии. Накануне турецкий парламент одобрил участие своей страны в морской блокаде Ливии. Заседание парламента проходило в закрытом режиме. Решение парламента принято во время визита в Анкару главнокомандующего силами НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса, а также по итогам телефонных переговоров президентов США Барака Обамы и премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Турция согласилась направить к берегам арабской страны 4 фрегата, подводную лодку и корабль поддержки. Роль этой операции исключительно патрульная. Об этом сообщил журналистам глава МИД Турции Ахмет Давут Оглу, говорит международный обозреватель турецкого телеканала НТВ Мехмет Парлас.
Операция НАТО должна быть завершена в кратчайшие сроки. Международная коалиция должна продемонстрировать, что Ливия принадлежит ливийцам. Однако, по нашим прогнозам, противостояние будет продолжаться долго. Турция уже передает Ливии гуманитарную помощь.
Многие в Турции считают, что операция в Ливии напоминает иракскую кампанию, говорит международный эксперт Хикмет Четинкая.
Последние годы страны Европейского Союза и Россия поставляли в Ливию современные вооружения на сотни миллионов евро. Еще недавно никого не волновало, зачем этой небольшой африканской стране столько оружия. Теперь Муаммар Каддафи раздает оружие гражданскому населению и наемникам. В ответ страны ЕС ввели эмбарго на поставки оружия в Ливию под предлогом, что в стране нарушается демократия.
В Анкаре не прекращаются акции протеста. Представители исламистских организаций требуют прекратить войну, доказывая, что военные действия в Ливии еще больше обостряют нестабильность на Ближнем Востоке. Правительство Турции, отмечают наблюдатели в Стамбуле и Анкаре, оказалось в сложной ситуации. Общественное мнение негативно настроено к международной военной операции в Ливии, а интересы страны требуют сохранения союзнических отношений с ведущими странами Запада. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В ходе олимпийского строительства, как утверждают сочинские общественные деятели, на территории Нижней Имеретинской низменности исчезают уникальные памятники природы. Федеральные и местные чиновники не реагируют на многочисленные жалобы местных жителей, объясняя важность проводимых здесь работ. Наш корреспондент Олег Кусов поговорил об этой проблеме в рубрике «Гость недели» с председателем территориального общественного самоуправления ПСОУ Натальей Калиновской, которая начала разговор с проблемы возведения новой трассы от Сочи до самопровозглашенной республики Абхазия. Во время строительства трассы, как рассказывает Наталья Калиновская, были уничтожены уникальные зеленые насаждения.
Она есть в программе олимпийского строительства в 6-7 километрах вдалеке от олимпийских спортивных объектов. Дорога очень дорогостоящая. Любое строительство дороги, она дорогостоящая. Это миллиарды. Плюс под эту дорогу попадает очень большое количество зеленых насаждений. В данный момент идет спил кипарисов. Нам показали разрешающую документацию на 11 листах. Больше 240 под топор, не перенос, уходят кипарисы и катальпы, и лапина, это краснокнижные растения, и все остальные зеленые насаждения. То есть возле казачьего рынка, возле границы под топор уходит огромное количество зеленых насаждений. Помимо этого уходят и дома жителей. Это улица Таврическая, улица Веселая, улица Урожайная. Хотя, если бы к этому вопросу умно подошли, то можно было сохранить и эти кипарисовые аллеи, и не переселять жилой массив. Потому что рядом поля из сихуа, сады из сихуа, эту дорогу можно было сдвинуть. И вообще, зачем ее от олимпийских объектов строят в сторону Грузии? Это невыгодно. Люди страдают, природу губят. Деньги тратят наши с вами государственные деньги.
А вы наверняка обращались с таким вопросом к местным властям. Получили от них ответ? Вот зачем нужна такая дорога, когда уже есть еще одна?
Я поднимала вопрос. У нас и под развязки в городе Сочи, в центральном районе, очень много под снос попадает. И платановые аллеи, не только кипарисовые, но платаны, красивейший под топор, который пересадить уже невозможно. И люди точно так же попадают на переселение. И жилого переселенческого фонда уже нет. Под расширение вокзала сейчас в данный момент попала одна семья. 50 квадратов жилой площади, 5 человек прописаны. Олимстрой дает 296 тысяч рублей на 5 человек. Говорят, земля не оформлена, а ваше жилье стоит вот столько. Извините, это меньше 10 тысяч долларов. Что за эти деньги может купить семья? А переселять жилой фонд их не переселяют, потому что такового нет. Задавала даже этот вопрос нашему мэру Пахомову. Он также пожал плечами и сказал, олимпийская программа, значит, так надо. Я тоже не понимаю. Жалко город. Это курортный город. У нас летом в августе месяце 37-38 градусов жары в тени. И сейчас, пилив аллею кипарисовую в сторону совхоза «Россия» по улице Таврической к морю, это означает о том, что туристы, которые будут идти пешком, и местные жители, они будут лишены тенька. Идет разрешение. Разрешение подписано муниципалитетом. То есть борьбы муниципалитета с вот этими программами нет. Наша администрация просто молча опускает руки, глаза и закрывает на все, что происходит в городе. Очень жаль. Завтра Олимпиада закончится, мы останемся без зеленых насаждений. А то, что сейчас собираются высаживать, оно за 4 года не наберет ни такой рост, ни ту красоту, которая была изначально. Мы просто теряем город-курорт.
Создается впечатление, что в олимпийской программе закон не писан.
Мало того, что он не писан, все у нас идет в попыхах. То есть сначала мы принимаем решение о том, что Олимпиада будет в Сочи. Потом нам навязывают эту олимпийскую книгу заявочную, которая, извините, написана на английском языке. Потом говорят, от нее отойти в сторону влево-вправо нельзя. Неужели вы не видели и не знали, что имеретинская низменность – это является особо охраняемой земли Колхидских болот? Что там больше 10 памятников природы и краснокнижных, которые защищаются международными конвенциями, рамсарскими, бухарестскими? А сейчас получается так. Эти памятники природы практически все уничтожены. Из них видимых осталось 2. Начинают нагло, подделывая под олимпийский закон и под олимпийскую программу, менять зоны общего пользования, такие как пляжная полоса. По законодательству 100 метров пляжной полосы от уреза воды не имеет никто права строить, не проводить никакие хозяйственные деятельности. Еще никак не могут успокоиться краснодарские власти. Им хочется не только забрать ту территорию, которая идет под спортивные объекты. Им очень хочется забрать всю имеретинскую низменность. Любыми методами. То ли это инвестиционный проект, то ли сейчас нас еще пытаются под дороги укатать в асфальт. Дороги 4-полосные, 6-полосные возле границы, которые никому не нужны. Там у нас 2-полосная дорога и прекрасная аллея, которая идет в совхоз России в центральную усадьбу по улице Таврической, где стоят лапина, кипарисы, магнолии красивейшие. Но почему-то регион решил там сделать не 2-полосную, а 4-полосную, в полях к 5-звездочным отелям 6-полосную, хоть 12-полосную делайте к своим отелям. А то, что касается жилого массива, у нас 2-полосная дорога, она стоит прекрасная и пустая. Мы находимся на отшибе. Нам навязывают 4-полосную со спилом всех деревьев абсолютно. И на море 2 автостоянки на самом пляже. Закрадывается такая мысль, что нас хотят любыми методами местное население с берега Черного моря просто убрать. У кого такая мысль, кто это делает? Наверное, тот, кто дает распоряжение об изъятии земельных участков и подписывает эти программы.
Олимпийская стройка, она ведь недалеко от вашего дома. Вот глядя из окна, как вы считаете, успеют построить все эти дворцы спорта?
Имеретинская низменность – это 10 километров от речки до речки. И сама олимпийская спортивная стройка, они ближе находятся к порту Мзынтинскому, где Базел, и к реке Мзынта. Мы от этой стройки в 5 километрах, то есть после спортивных объектов, идет село Некрасовка для переселенцев, идет бухта. Бухта заканчивается, и потом начинается совхоз России, в котором живу я. Да, у меня под окнами, согласно новому генплану, должна находиться территория орнитологического парка и плеяда озер для перелетных птиц. Но в 2009 году, в январе, в феврале и в марте вместо орнитологического парка и строительства озер произошел, ну не знаю, как правильно сказать, захват территории. И на этой территории почему-то за забором появился 2-й грузовой железнодорожный двор, на котором поставили заводы железобетонных изделий в жилом массиве в 36 метров от наших окон, лично от моих. Провели железнодорожные пути и ведется по сей день разгрузка-выгрузка цемента и других материалов. Делается матрицы, завод делает изготовление тюбингов для прохождения в тоннеле. То есть матрицы для вот тоннель пробили, и сразу потом бетонные изделия восстанавливаются, и получается тоннель. Вот это делается под нашими окнами. Естественно, мы не рады Олимпиаде, потому что пыль, шум, работа день и ночь, разгрузка вагонов, грязь, опять-таки. Писали письма, писали президенту, лично я 3 письма написала. Паяне заставили хотя бы оставить забор шума и пылепоглощающих. Теперь, насколько стоят эти заводы, никто не знает. Сначала после наших письмов сказали, закончатся в 2009 году. Потом в феврале, в 2010 якобы их закроют. А потом, оказывается, на встрече на ЮНЕПе я разговаривала с представителями РЖД и задала им этот же вопрос. На каком основании захотели территорию орнитопарка согласно генплану? И мне был там такой ответ. Мы ничего не схватывали. Какую территорию нам предоставили, такую мы огородили. и на ней поставили свой завод. Кто предоставляет у нас территорию, кто дает распоряжение? Естественно, это Краснодар. Кто смел предоставить территорию орнитологического парка под строительство завода «Жабры»? Это преступление на преступление. А мы сейчас, наши старики, дети, получается, живем. Вместо курортной зоны мы попали в производственную зону и дышим цементом. А рядом появился еще асфальтный завод. Опять мы еще помимо цемента, мы еще дышим и асфальтной гарью. Но пока вот такая ситуация.
Гость недели. С Натальей Калиновской, председателем территориального общественного самоуправления ПСОУ, беседовал Олег Кусов. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Александр Хлопонин встретился с матерями Беслана.
Все те же проблемы, которые были сразу после теракта, они, в общем-то, и на сегодняшний день актуальны.
Американские и грузинские телевизионщики поработали вместе.
Это важная часть нашей поддержки свободных и независимых СМИ в Грузии.
В Тбилиси открылась выставка чайников.
Еще один чайник я хочу сделать. 990. Уже сделал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухумицке на Вале 21:30, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7:30. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Министры образования Армении и Грузии Армен Ашатян и Дмитрий Шашкин сегодня подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования и науки. Как сообщает официальный сайт Министерства образования Грузии, подписанный документ предусматривает активизацию контактов между высшими учебными заведениями двух стран и осуществление совместных проектов. Стороны также осуществят обмен 10 студентами государственных вузов. Министр образования Армении посетил в Грузии несколько общеобразовательных школ и вузов. Лично познакомился с нововведениями в этих учебных заведениях и теми проектами, которые осуществляются в рамках реформы. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обеспокоена тем, что арестованному в Ингушетии оппозиционеру Магомеду Хасбиеву не разрешают передать лекарства. Доступ к медицинской помощи является абсолютным правом задержанного, заявила представитель московского офиса организации Татьяна Лакшина. О том, что родным Хасбиева запретили передать ему лекарства, сообщила Интерфаксу сестра оппозиционера Хеда Хасбиева. Магомед Хасбиев был задержан в среду в Назране за участие в несанкционированном митинге против похищения людей. Вчера он был приговорен к 10 суткам ареста по обвинению в организации беспорядков. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокуйте выразил надежду, что в скором времени президент Венесуэлы Уго Чавес посетит Цхинвали. Соответствующее приглашение он просил передать посла Венесуэлы Уго Хосе Гарсия Эрнандеса, который находится в Южной Осетии с рабочим визитом. Также на встрече было озвучено предложение о сотрудничестве в экономической и банковской сферах между Южной Осетией и Венесуэлой. Бразильский футболист Рая, чемпион мира 1994 года, назвал глупостью свою поездку в Грозный для участия в матче ветеранов сборной Бразилии с командой чеченского лидера Рамзана Кадырова. Он заявил на своем официальном сайте, что в Чечне чувствуется военная атмосфера. «Нас также вежливо попросили играть не в полную силу, ведь это не был серьезный матч», — заявил бразилец. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов категорически опроверг, что со стороны Чеченской республики официально или неофициально были просьбы к футболистам играть в полсилы. Если ему кто-то говорил, чтобы играть в полсилы, то это на совести тех людей, которые с ним приехали. И тем более на его личной совести, так как футболист должен показать свой профессионализм. Пресс-секретарь главы Чечни также отметил, что в военной обстановке в Грозном никто из 200 журналистов, находящихся в это время в городе, не заметил. Матч между сборной Бразилии и командой под руководством Рамзана Кадырова прошел 8 марта. Встреча завершилась со счетом 6-4 в пользу бразильцев.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Четвертый день в парламенте Грузии продолжаются шумные дебаты между депутатами и членами правительства. После выступлений министров энергетики, сельского хозяйства и экономики, а также Министерства по делам беженцев, сегодня настала очередь отчета министров здравоохранения и образования. Впрочем, до начала их выступления парламент рассмотрел вопрос о служебном соответствии министра по вопросам вынужденно перемещенных лиц, расселению и делам беженцев Кобы Субелиани. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Батон Коба, можете продолжить свою деятельность, сказал спикер парламента Давид Бакрадзе после того, как правящая партия 79 голосами против 11 провалила вопрос о соответствии министра Субельяни своей должности. Недовольный результатом голосования, Ливан Вепхуадзе, представитель христианских демократов, выступил с предложением.
Выберем 10 самых смелых министров и сделаем реалити-шоу. Выдадим им по 100 лари, как пенсионерам, и понаблюдаем, как они проживут на них в течение месяца. Если кому-то понадобится, поможем ваучером 30 лари. Посмотрим, сколько дней они продержатся.
Ждавший своей очереди в правительственной ложе министр труда, здравоохранения и социальной защиты Андрей Аурушадзе сделал вид, что к нему эта саркастическая шутка отношения не имеет. Он доволен работой своего ведомства. По словам Аурушадзе, более миллиона граждан смогли получить страховую защиту. Медикаменты подешевели, строятся 100 больниц. На резкие высказывания оппозиционеров о том, что из-за продажи зданий и больниц без работы остались квалифицированные врачи, а пациенты ожогового центра лишились коек, министр Аурушадзе отвечал спокойно.
Несколько раз тут упоминали ожоговый центр и нарисовали апокалиптическую картину, что осталось всего 10 коек, и 21 пациенту негде лечиться. Строится больница, где будет 120 коек, быстрыми темпами. Уверяю, после больничной реформы на одной койке по 2 пациента не будут лежать. Так что не нервничайте.
Успокоил Аурушадзе оппозиционера Георгия Ахледиани. Кроме того, министр уверил, что ни один квалифицированный врач не останется без работы. Министр образования Дмитрий Шашкин выбрал другую тактику. Он решил не тратить время на доклад и сразу начал отвечать на критику и вопросы депутатов-оппозиционеров, которые публиковал пресса в последние дни. Поименно обращаясь к своим оппонентам, министр образования сначала отверг претензии к школьным приставам со стороны депутата Джонди Багатурия.
Батону Джонди, я хочу, чтобы вы поговорили с матерью, с которой я встретился, когда меня назначили на этот пост. Ее 6-летнего сына старшеклассники гвоздями прибили к стене. А сейчас мы в школе на 85% сократили факты насилия. И когда ребенок Ники Лалиашвили пойдет в школу в сентябре, у него будет гарантия, что безопасность его ребенку гарантированно.
К представителю христианских демократов Ники Лалиашвили министр обратился еще не раз, в том числе, когда говорил, что среди 60 тысяч первоклашек, которые получат компьютер в подарок, будет и сын оппозиционера. И хотя министр образования заявил вначале, что пришел не хвастаться, сдержать обещание ему не удалось.
Дамы и господа, мы свидетели лингвистической революции. 2/3 выпускников выбрали английский язык на экзамен, тогда как в прошлом соотношение желающих сдавать английский и русский было равным. Я думаю, что на единых национальных экзаменах 90% абитуриентов выберут английский.
Министр отметил, что английский дает больше возможностей получить образование. При этом министр признал, что качество образования недостаточно в высоком уровне, но пообещал, что после реализации 5-летнего национального плана проблемы будут решены. В ходе дискуссии министр Шашкин в сердцах обмолвился, что устал повторять, как попугай, одно и то же. Депутаты оценили его часовую пламенную речь, но тем не менее дебаты длились еще 2 часа после речи министра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во Владикавказе полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин встретился с пострадавшими в результате теракта в Бесланской школе в сентябре 2004 года. Беседа продолжалась 3 часа и закончилась в 10 вечера. Александр Хлопонин подтвердил обещание Дмитрия Медведева встретиться с бесланскими матерями. По информации собеседниц нашего владикавказского корреспондента Жанны Тархановой, эта встреча может состояться в конце апреля этого года.
Встреча проходила за закрытыми дверями. Одна из ее участниц, сопредседатель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева, сообщила, что разговор был откровенным и достаточно честным. Она полагает, что Александр Хлопонин узнал много нового о проблемах потерпевших. Обещанная встреча с президентом России Медведевым состоится, скорее всего, через месяц. Активисты общественных бесланских организаций затронули темы предстоящей встречи. На первый план вышли программы социальной поддержки поддержки пострадавших от терактов и ход расследования бесланской трагедии. Рассказывает сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анета Гадиева.
Нет объективного расследования, все те же проблемы, которые были сразу после теракта. Они, в общем-то, и на сегодняшний день актуальны. Все те вопросы, которые ставились перед следствием, следствие не дало на них ответ. Следствие уже продолжается 6,5 лет. Есть достаточно фактов, которые были собраны в ходе судебных процессов по делу и террориста Кулаева, и по делу руководителей Малгобекского РОВД, руководителей Правобережного РОВД. Много фактов, которые подтверждают вину должностных лиц, ответственных в противодействии терроризму, но следствие их это игнорирует.
По словам Анеты Гадиевой, полномочный представитель президента на Северном Кавказе сказал, что принять закон о социальном статусе жертв терактов сложно. Его исполнение потребует, добавил Хлопонин, больших финансовых средств. Нелегко будет и определить категорию людей, которые могут получить статус жертвы теракта. Однако ими предложена программа социальной поддержки нуждающимся жертвам и родителям погибших в ходе всех террористических актов, происшедших в России. И Александр Хлопонин обещал, что реализация такой программы будет обсуждаться на встрече потерпевших с российским президентом. Сопредседатель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева в целом осталась довольной беседой с Александром Хлопониным. Но она не верит, что чиновники, отвечающие за список участников будущей встречи, включат в него и представителей «Голоса Беслана».
Постараются не допустить до встречи. Почему-то опасаются представителей «Голоса Беслана», которые никак не подконтрольны. Тем не менее, заслуга «Голоса Беслана» очень значима, потому что 200 на сегодняшний день 280 потерпевших жалобы лежат сразу в суде. Именно 280 заявителей были подконтрольны общественной организацией «Голоса Беслана». Сейчас готовится еще 60 потерпевших. Вот в этом направлении прекращается сбор информации. Законопроект о социальном статусе жертв терактов был подготовлен именно общественной организацией «Голоса Беслана». 70 судебных инстанций. Медведев юрист, он поймет, что это значит пройти 70 судебных инстанций.
«Голос Беслана» добивался встречи с президентом Медведевым давно. Пострадавшие хорошо помнят встречу с прошлым президентом России в годовщину теракта. После той беседы в Северную Осетию приехала следственная группа Генеральной прокуратуры и завела дело на высокопоставленных республиканских чиновников за якобы допущенные нарушения в ходе финансирования футбольной команды «Алания». Больше встреч с прошлым президентом России пострадавшие не добивались. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Несколько последних дней сотрудники телевидения американского штата Кентукки работали с коллегами грузинской региональной телекомпании «Гурджани». Вместе планировали рабочий день, консультировали их по многим профессиональным вопросам. Это сотрудничество началось после того, как «Гурджани» вместе с региональной телекомпанией «25 канал» стала победителем программы «Медиапартнерство» Грузии в 2011 году. Программу финансирует посольство США в Грузии и Совет международных исследований и обменов. Тему продолжит Нона Суварян.
Всю текущую неделю рабочий день кахетинской телекомпании «Гурджани» в 10 утра начинался не только для местных журналистов, но и для генерального директора телевидения штата Кентукки Билла Лемби и руководителя департамента новостей этого же канала Барри Палмера, рассказывает исполнительный директор телекомпании «Гурджани» Леван Алексишвили.
Мы с Биллом в основном работали над улучшением маркетинга. Он помогает нам в усовершенствовании нашего бизнес-плана. Барри же работает с нашими журналистами и продюсерами, знакомит их со спецификой информационных программ, как делаются новости, как собирается программа.
Все эти навыки пригодятся грузинским журналистам при подготовке новой телевизионной программы. Чтобы овладеть новыми знаниями, они намерены вместе с техперсоналом компании в будущем отправиться к коллегам в штат Кентукки. На днях телекомпанию «Гурджани» посетил заместитель посла США в Грузии Кент Локстон.
Это важная часть нашей поддержки свободных и независимых СМИ
в Грузии. В частности, мы работаем с региональными телекомпаниями, такими как «Гурджиани».
По мнению эксперта по вопросам СМИ Звиада Курица, все это позволит двум телеканалам Восточной и в Западной Грузии не смотреть более в карман местным муниципалитетам, которые выделяют им гроши и требуют плясать под их дудку.
Вот все это есть, можно сказать, политика Соединенных Штатов в отношении Грузии, и это есть реальные результаты той хартии сотрудничества, которая есть между двумя странами. У нас почему-то есть только такое представление, что размер оформили хартию Соединенными Штатами, это значит, что американцы должны только поставлять оружие. Нет. Самое главное оружие, которое поставляет Америка, это есть развитие демократических процессов в Грузии.
О том, что грузинским СМИ необходима помощь, неоднократно говорили представители посольства США. Посол этой страны в Грузии Джон Басс часто общается с грузинскими журналистами, особенно в регионах. Звиад Курица вспоминает один из визитов, когда Басс посетил телекомпанию «Триолети» и говорил о необходимости внедрять практику журналистского расследования, в том числе и фактов коррупции в Грузии.
Естественно, очаг коррупции – это правительство. Это прямой показатель, как относится американское правительство к деятельности грузинского правительства. Там есть какие-то черные дыры, казалось, коррупционные, которые надо просто показывать, что граждане должны знать, что происходит.
По мнению Курицы, это очень перспективный подход, который позволит грузинским журналистам стать более независимыми и за счет этого влиять на ситуацию в стране. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Михаилу Горбачеву 2 марта исполнилось 80 лет. Первый и единственный президент СССР отметил юбилей в Москве в кругу семьи, а широкие общественные торжества состоятся 30 марта в лондонском Альберт-Холле. О юбилее Михаила Горбачева рассуждает в рубрике «Взгляд из» московский политолог Александр Подробинок.
«Взгляд из».
Михаил Сергеевич Горбачев отмечает свое 80-летие со вкусом, неспешно и на широкую ногу. Буквально на широкую, от Москвы до Лондона. 30 марта он устраивает пышный прием в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, куда пригласил многих знаменитостей, звезд эстрады, королевскую семью и прочие сливки общества. Так, величественно напомнив о своем существовании, господин Горбачев дал повод вспомнить и о связанных с ним трагедиях. О подавлении народных выступлений в Грузии в апреле 1989 года и штурме Баку советскими войсками в январе 1990 года. Об использовании армии против гражданского населения в 1990 году в Душанбе и в 1991 в Вильнюсе и Риге. Жертвами армейского и милицейского насилия стали тогда гражданские лица. В Тбилиси погибло 19 человек, 250 было ранено. В Баку около 100 погибших и более 1000 раненых. В Душанбе 25 убитых и 565 раненых. В Вильнюсе 15 убитых и 600 раненых. В Риге 5 погибших. За всеми этими операциями Советской армии и МВД СССР стоял генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР Михаил Горбачев. Сегодня на Арабском Востоке и за меньшее диктаторы теряют власть и пускаются в бега. Об этих трагических событиях, разумеется, не будут вспоминать на чествовании в Лондоне. Да и в Москве на репетиции лондонского дня рождения не особенно вспоминали. Однако те, кто не страдает хельсинским синдромом, вправе требовать привлечения Горбачева к судебной ответственности. Как это было сделано в отношении Аугусто Пиночета в Чили или Альберто Фухимори в Перу. Внесудебное убийство гражданского населения – тяжкое уголовное преступление. Что в Чили, что в Перу, что в России. Идею привлечь Горбачева к судебной ответственности поддерживает живущий ныне в Лондоне бывший советский диссидент Владимир Буковский.
Как, наверное, известно, Горбачев будет праздновать свое 80-летие в Лондоне. Если в этот момент через судебную систему затребовать выдачи Горбачева, например, в грузинский суд, причем в любой суд Грузии, то здешняя судебная система будет вынуждена рассматривать это. Они могут не отдать его, не выдать и так далее, но рассматривать все обстоятельства, требования они обязаны. И вот тут есть возможность доказать, что на самом деле было, кто такой Горбачев, и развеять этот мировой миф. Если у кого-то в Грузии есть такое желание, если власти Грузии или просто кто-то из пострадавших, из семьи пострадавших хочет это сделать, пусть они торопятся, потому что осталось меньше недели. Но я со своей стороны всегда готов помочь таким людям. По крайней мере, найти здесь юристов, которые добровольно поддержат их ходатайство.
В самом деле, Почему бы Горбачеву не дать в беспристрастном лондонском суде откровенные показания о своей роли в массовых убийствах советских граждан? Если найдется в Тбилиси, Баку, Душанбе, Вильнюсе или Риге человек, готовый предъявить Михаилу Горбачеву счет и добиваться справедливости в суде, то празднование дня рождения может оказаться для юбиляра не таким торжественным, как задумывалось. Александр Подробенник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
В субъективной рубрике «Взгляд из» был Александр Подробенник. Представители 8 политических партий, участвующих в переговорах с правительством по изменению избирательной системы Грузии, а также неправительственные организации, собрались сегодня в офисе партии «Новые правые». Политики обнародовали свое заявление, которое они составили 23 марта, когда был сорван очередной раунд переговоров по избирательному законодательству. Напомним, что на переговоры с оппозицией депутаты от большинства не явились из-за того, что всю неделю грузинские министры отчитывались в парламенте о своей деятельности. Подробности в материале Беслана Кмузова из Тбилиси.
Один из лидеров «Новых правых», Мамука Кацтадзе, считает, что неявка депутатов из-за парламентских слушаний – причина надуманная.
Они свободно могли бы, с одной стороны, присутствовать и на этих слушаниях, и с другой стороны, присутствовать на переговоры насчет кодекса. Так что, я думаю, все-таки это искусственная причина из-за того, что продлить процесс, из-за того, что они не имеют реальный ответ на наши предложения, и они ведут процесс к своеобразному тупику.
В свою очередь, представители партии большинства уверяют, что никакого тупика нет и в помине, и на следующей неделе разговор продолжится. В то время как 8 оппозиционных партий ведут переговоры с властью, часть политических сил, Грузинская партия и Народное собрание, настаивает на том, что с режимом Саакашвили разговаривать не имеет смысла. Единственный путь – смена власти революционным путем. 2 мая радикальная оппозиция объявила днем национального неповиновения. Директор Института стратегических и международных исследований Александр Рондели отмечает, что рейтинг радикалов сегодня очень невелик, однако их поведение вполне рационально.
Они не имеют поддержки сильной, но они рассчитывают, что вот недовольство людей, жизнь тяжелая, а потом видите, что везде происходит. Вдруг что-то случится. И тут мы тут как тут. И в мутной воде водичку поймаем, еще потом кого-то попросим помочь.
Говорит Рондели. Директор дипломатической академии Сосо Цинцадзе считает, что в сложившейся ситуации власть должна пойти на некоторые уступки в диалоге с теми партиями, которые участвуют в переговорах.
Иначе вот эта умеренная оппозиция потеряет ту поддержку населения, которую сейчас она пользуется. И это будет, конечно, царский подарок для радикальной оппозиции. Вся радикальная оппозиция с развернутыми знаменами могут выйти на улицы и доказывая каждому, что с этой правящей партией кашу не сваришь.
Говорит Сосо Цинцадзе. В то же время директор социологического института IPM Гоча Цкетишвили не думает, что массовые уличные акции возможны.
Люди мало верят в эффективность подобных акций, то, что происходило в этой стране в апреле прошлого года, до того, в мае. Дело в том, что каждая акция и каждая концепция действий имеет свои ресурсы. Ресурсов мало. То есть то, что процент людей, которые были вовлечены в политику и со стороны национального движения, и со стороны оппозиции, составит примерно 40% от популяции Грузии. Это чрезвычайно мало и указывает однозначно на политический кризис.
Причиной такого разочарования Гоча Цкетишвили считает неумение политических партий предлагать политический продукт.
И когда я поддерживаю как человек оппозиционную политическую партию А или Б, понятно, что нравятся люди, которые там находятся, или верю в их политики, или эффективности работы. Но когда вся оппозиция старается добыть меня одним только месседжем «Мы все против национального движения», это не совсем вдохновляет жителей Грузии.
Говорит Гоча Цкетишвили. Однако, если продолжится рост цен и безработицы, к следующим выборам настрой населения может измениться, считают Сосо Цинцадзе и Александр Рондели. Эксперты не исключают и возобновление уличных выступлений, если умеренная оппозиция и партия власти не найдут общего языка. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Католикос патриарх Грузии Илия II заявил, что один из советников президента России в своем недавнем письме архиепископу первым из представителей российской власти назвал его титул полностью, а именно святейший и блаженнейший Илия II, католикос патриарх Грузии, архиепископ Цхетама Тбилиси и митрополит Пицунды Ицхум Абхазети. Об этом сообщает информационное агентство «Росбалт». Получается, что впервые представитель официальной Москвы назвал полный титул Илия II. Об этом факте в материале нашего корреспондента в Схинвале Алана Парастаева.
В Южной Осетии, как и во всем остальном православном мире, в самом разгаре Великий пост, когда чувства верующих особенно обострены, ибо готовятся к пасхальной молитве. Напомним, Аланская епархия, объединяющая большинство православных Южной Осетии, находится под покровительством, то есть амофором, греческой церкви, которая называется Синод Противостоящих. Именно поэтому так болезненно были восприняты в Цхинвале новостные ленты российского агентства «Росбалт». На них было сказано, что Россия признала права патриарха Грузии на Абхазию и Южную Осетию. Именно эти слова, произнесенные якобы Ильей II, католикосом Грузии, были вынесены в заголовок новостного материала «Росбалта». Поводом для такого высказывания, по версии «Росбалта», послужил тот факт, что официальная Москва впервые назвала титул католикоса Грузии полностью. В нем упоминается, что он не только архиепископ Цхета и Тбилиси, но еще и митрополит Пицунды и Цхум Абхазети, по сути Абхазии. Под официальной Москвой подразумевался советник президента России Швидкой. Правда, Южная Осетия в титуле патриарха Грузии не указывается. Но это всего лишь потому, что таковой нет – ее появление не ожидалось на политической карте Грузии, которая рождалась в умах грузинских политиков последних десятилетий. В Цхинвале Илью считают крайне политизированной и даже националистически настроенной личностью. И считают, что в процессе восстановления доверия между грузинами и осетинами он играет исключительно негативную роль. Так что к его заявлениям и призывам особо и не прислушиваются. В этой истории южных осетин больше волнует проблема отношения с русской православной церковью, с РПЦ. Каждый шаг РПЦ в сторону грузинской церкви, ГПЦ, в Южной Осетии воспринимается как некий сигнал о том, что Россия может пойти на сговор с Грузией и таким образом как-то ослабить поддержку независимости Южной Осетии. В этом есть вина лидеров РПЦ и ГПЦ. Вина в том, что они слишком политизированы. Я попытался достучаться до представителей РПЦ, чтобы они прокомментировали новость, переданную Росбалтом, и вообще поговорить с ними об отношении Юго-Осетинской церкви, Аланской епархии с РПЦ. Но в большинстве попыток я потерпел фиаско. Единственный священник, кто меня выслушал и ответил на ряд моих вопросов, был отец Тимофей из одной из церквей города Владикавказа. Вот фрагмент моей с ним беседы.
Диалог на уровне как иерархов церквей – это сложный, да, вопрос? А на бытовом уровне мы спокойно общаемся, поэтому...
То есть слово сейчас за иерархами больше, чем за...
На уровне простого народа, я думаю, проблемы и нету.
Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
Рубрику «Картинки с выставки» слушайте каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». Традиция изготовления керамических сосудов в Грузии датируется 8 веком до нашей эры. Керамические изделия стали одной из визитных карточек Грузии. В эти дни в Тбилиси, в галерее Бая, проходит 5-я по счету персональная выставка грузинского художника-керамиста Георгия Пачкория, которая продлится еще несколько дней. Рассказывает Эдита Бадасян.
Художник-керамист Георгий Пачкория выставил в галерее Бая необычную коллекцию. Не просто керамические сосуды, а чайники. Птица-чайник, корабль-чайник. Все причудливой формы и ярких цветов. С Георгием, или как его все называют, Гигишей, я встретилась в его мастерской в здании художественного училища имени Нико Николадзе. Вот уже третий год он и четверо его коллег работают в созданной ими студии под названием «Офис глины». Сами же чайники художник лепит уже 30 лет, и все его работы могут служить не только предметом декорации, но и кухонной утварью. По задумке автора, чайников должно быть 1001, как в знаменитой восточной сказке «Тысяча и одна ночь».
1001 чайник я хочу сделать, 990 уже сделал, осталось всего лишь 11, и сделаю постепенно. Потом хочу большую выставку сделать. Но не будут чайники на выставке все, потому что многие проданы, тарю. Но фотографии всех будут, всех чайников.
На лепку каждого чайника уходит в зависимости от настроения и сложности работы разное количество времени. И, конечно, от огня, который Георгий называет главным соучастником творческого процесса. Готовая фигура обжигается в печи, где жар достигает 850 градусов по Цельсию. У многих мастеров есть свои поверья. Они лепят маленьких башков и этим задабривают огонь. Георгий рассказал и о своей традиции.
Мистика всегда присутствует, когда делаешь керамику. Я, например, как делаю только мои вещи, самые хорошие, которые мне нравятся, я всегда кладу очень близко к спирали. Потому что высокая температура, это может сплавиться. Если сплавится, если треснет, допустим, да, пускай это треснет, то они остались жертву, да.
И всегда она портится или вообще не портится?
Никогда не портилась.
Георгий рассказал, что в Грузии есть особая техника обжига, которая не применяется в других странах. Это техника задымления. Чтобы придать сосуду черный цвет, многие его попросту красят, но чайники Георгия темнеют от дыма.
Грузинская черновашенная керамика, которая делалась и продавалась.
Вот эта традиция со какого века она идет?
Мой век, это до нашей эры.
Секреты передаете ученикам?
Да, конечно, обязательно. Очень мало осталось людей, которые занимаются керамикой. 20-25 человек.
Художник-керамист связывает это не только с необходимостью овладеть сложной технологией. Дело в том, что и необходимое оборудование стоит немалых денег. Не давая возможности умереть традиции, Георгий и его коллеги устраивают различные выставки для привлечения молодежи. А на мае этого года уже назначен творческий симпозиум. Из разных стран мира на 2 недели приедут художники-керамисты, чтобы перенять опыт своих коллег и продемонстрировать им свое мастерство. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятных выходных.